Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Приветствуем наших радиослушателей в программе «На волне Татарстана». У микрофона Майя Швецова. Сегодняшний наш выпуск будет посвящен истории создания прекраснейшего балета «Шурале» Фарида Ярулина. Балета в буквальном смысле алмаза на татарской балетной сцене. Во второй половине 1939 года студент Московской консерватории Фарид Ярулин получил от своего педагога по композиции Генриха Литинского задание написать балетные сцены на сюжет татарских народных сказок о лешем Шурале, обработанные поэтом Габдуллой Тукаем. Работа Ярулина была так удачна, что его педагог обратился к татарскому писателю Файзи с просьбой написать либретто балета. Началась напряженная работа. На весну 41 года была назначена декада татарского искусства в Москве, на которой предполагался показ первого национального балета Татарии «Шурале» в постановке Казанского театра оперы и балета. Музыку театру понравилось, но к либретто были серьезные претензии. Тогда к работе над ним был привлечен артист и балетмейстер Большого театра Леонид Якобсон. Его же пригласили поставить балет. Якобсон начал работу над балетом «Шурале» в 1941 году в Казани, но завершить ее помешала война. Ярулин был мобилизован и с фронта не вернулся. Инструментовка «Шурале» не была закончена Ярулиным и была сделана композитором Фабием Витачиком. Премьера «Шурале» в постановке балетмейстеров Леонида Жукова и Гая Тагирова состоялась в Казани в Театре оперы и балета имени Мусы Джалиля 12 марта 1945 года. В послевоенные годы по заказу Государственного академического театра оперы и балета имени Кирова композиторы Валерий Власов и Владимир Ферре сделали новую оркестровую редакцию, в которой «Шурале» и был поставлен Якобсоном в Ленинграде. Первоначально балет называли «Али-Батыр», что означает «Святой богатырь», но затем вернули уже изначальное название «Шурале». Именно в этой музыкальной редакции балет был поставлен на многих сценах мира. «Шурале» – один из самых ярких балетов советского времени. Его музыка, основанная на ритмоинтонациях татарского фольклора, как песенных, так и плясовых, блестяще разработана способами профессиональной музыкальной техники. Массовые свадебные танцы привлекают обилием ритмов, форм и настроений. И здесь, как бы в сказочной атмосфере татарского фольклора, хореограф строил эпизоды балета по законам поэтической образности танца, вводил в лирические сцены спектакля симфонические решенные эпизоды. Однако композитор не чувствовал себя связанным национальным фольклором. Некоторые сцены балета отмечены несомненным влиянием традиций Чайковского и Глазунова. Образная природа «Шурале», как отмечал критик балета Поэль Карп, на первый взгляд кажется самой неоригинальной среди всех сочинений Якобсона. Здесь не только ощутимо принципиальное влияние Иванова с его царством заколдованных лебедей. Девушки-птицы, птицы-девушки, как их ни называй, заставляют вспомнить «Лебединое озеро» Чайковского. Приверженность балетмейстера к классической традиции как будто неоспорима. И в то же время сила второго свадебного акта – явное обращение к стихии народного танца, средство, испытанному Вайненом и вообще советским балетом задолго до рождения «Шурале». Не от того ли за этим балетом закрепилась репутация спектакля, хотя и интересного, но вполне традиционного? А между тем, как раз с него и начинаются новаторские поиски советской хореографии 50-х годов. Откликаясь на премьеру, историк балета Вера Красовская писала: «Якобсон не похож на тех балетмейстеров, которые непосредственное действие развивают в пантомимных сценах, а в танце раскрывают лишь эмоциональное состояние героев или рассматривают танец как украшающий спектакль вставной номер. Все решающие моменты развития действия Якобсон передает именно в танце». В хореографии Шурале Якобсон так мастерски соединил классическую основу с национальным татарским танцем, что татары считали балет своим национальным произведением. У девушек-птиц Якобсон трансформировал привычную постановку рук. Локоть был вытянут, запястье свободно, кисть с крепко соединенными пальцами стала трепетно подвижна. Получилось своеобразное подобие птичьего крыла. При превращении птиц в девушек пластика рук обретала фольклорный рисунок. Противовес классике и народному характерному танцу, в спектакле использовалась свободная пластика с элементами гротеска для характеристики образа лешего Шурале и его царства с ведьмами, шуралятами, шайтанами. Шурале был естественной частью лесного мира. Для его пластики моделью служили старые гнилые коряги, причудливо изогнутые ветви дремучего леса. Необычен, но важен и был костюм лешего, обтягивающий тело трикотажный комбинезон в цвет дерева с торчащими из него сучками и нашитыми кусочками мха. Сказочный образ создавал и грим – серое мшистое лицо с объемными тоненькими веточками, длинные палады-сучки, которыми по преданию леший мог защекотать человека насмерть. Создатели спектакля «Али Батыр» получили сталинскую премию. Награды удостоились балетмейстер Леонид Якобсон, дирижер Павел Фельд и небывалый случай три состава исполнителей. Тогда это была Сюембике Наталья Дудинская, Алла Шелест, Инна Израилева, Али Батыр Константин Сергеев, Борис Бригвадзе, Аскольд Макаров, Шурале Роберт Гербек, Игорь Бельский. Спектакль выдержал 176 представлений. Неоднократно возникали разговоры о восстановлении спектакля на сцене театра. Премьера капитального возобновления второй редакции спектакля состоялась лишь 28 июня 2009 года в Мариинском театре. После ленинградской удачи Якобсона пригласили поставить Шурале в Большом театре в 1955 году. Здесь главные партии танцевали Майя Плесецкая и Юрий Кондратов. Успешный спектакль был возобновлен через 5 лет с Марией Кондратьевой и Владимиром Васильевым. А теперь мы с вами немного углубимся в саму историю написания балета. Конечно, в полной мере становление нового романтического направления в татарской музыке происходит в главном сочинении балета «Шурале». Это тот редкий случай, когда одно масштабное произведение может быть репрезентантом целого направления. В балете привлекает внимание многоликость зла, особая изобретательность композитора в характеристике негатива. Сочинение создавалось после 1937 года, известного как время репрессий и разгула сталинизма. И возникает вопрос, не с этим ли связано столь значительное внимание к отрицательным образам? Как известно, выдающийся выдающийся талант не может не услышать доминантных явлений в самой жизни. Каждый персонаж – джинны, шайтаны, ведьмы – имеет свою индивидуальную характеристику. Беспорядочно снующими этакая мышиная возня предстает в музыке образы джиннов, обольстительно вкрадчиво характеристика ведьм, воинственно буйно пляска шайтана. И совершенно оригинален образ Шурале, в темах которого сочетается шаловливая игривость и злобная мстительность. Немало новых черт возникает в характеристике Сюембике и Былтыра. Своеобразие лирических тем Ярулина заключено в их психологической напряженности. На смену эпической и элегической лирике композиторов-предшественников в балете Ярулина приходит лирика экспрессивно-драматического плана. Напряженность чувств достигается трудным и длительным, с препятствиями завоеванием диапазона, беспокойной, нерегулярной ритмикой, гармонической экспрессией. Вопреки традиционному чередованию разнохарактерных танцев в первых национальных балетах, композитор выстраивает остроконфликтную драматическую композицию, в которой темы не просто сменяют друг друга, но получают целенаправленное и динамическое развитие. Балет наподобие симфонии складывается из ярких номеров характеристик, которые затем видоизменяются и трансформируются. Новая тема в каждой группе образов вырастает либо путем вариантов предыдущей, либо вычленением элементов из прежней, либо образованием тем сплавов. Вызывает восторг выверенность интонаций, в которых нет ничего случайного. Подобного рода симфоническое мышление не всегда присуще даже маститым композиторам. Необычайно здесь все. И жанр комедии с пародийным переломлением фантастики и бытовых образов, и драматический тип композиции в сказочном сюжете, и построение балета по типу симфонии с экспозицией, разработкой и репризой, и то, что в балете отсутствуют дивертисменты, каждый музыкальный номер служит средством создания характеристики действующих лиц. Вальс, вариации, адажио приобретают значение главных лейтмотивов героев. Сюиты характерных, жанровых и лиричных танцев становятся музыкальными портретами их окружения. Моменты же развития драматического конфликта лишены деления на номера и представляют собой единые масштабные сцены на сквозном развитии тем по принципу разработки сонатной формы. Новы в балете и интонационный язык, и ритмический рисунок, и гармонические средства. Оригинальность фантастических образов достигается прежде всего ладовыми новациями. В них не найти пентатоники в чистом виде, но отдельные ее элементы в синтезе с другими можно наблюдать во всех темах контрдействия. Характерен синтез пентатоники не только с диатоникой, но и хроматикой, мажором-минором, искусственными ладами, увеличенными и уменьшенными. Те же принципы лежат в основе построения гармонических структур. Взаимодействие, присущее татарской музыке пентакордовой гармонии с диатонической, создает невиданную дотоле красочность и оригинальность гармонического языка. Таким образом, какой бы уровень художественной системы мы ни рассматривали, всюду обнаруживаются черты нового, раздвигающего наше представление о национально-характерном стиле татарской музыки. Автор достаточно свободно использует как элементы фольклорных традиций, так и приемы классического и современного музыкального письма. При этом ни один элемент музыки не остается нетронутым его творческой фантазией. Глубокое понимание традиций и острое ощущение современности, оригинальное авторское прочтение на всех уровнях художественной системы – вот что выделяло молодого композитора с самого начала его творческого пути. Об этом и некоторых других чертах стиля Ярулина говорит его учитель Литинский. Что я считаю наиболее ценным в балете? Во-первых, непринужденную национальную характерность, чуждую этнографизма. Во-вторых, яркую фантазию, сочетающуюся с поразительным лаконизмом. Двумя-тремя чертами он умел схватить суть образа и вместе с тем не боялся потопить главное в измышлениях творческой фантазии, имел чувство меры. А в-третьих, обладал острым ощущением жанровой природы, и в данном отношении он сродни Жиганову. Он писал и песни, но более ощущал стремился к инструментальной музыке. Когда же есть чувство главного и чувство жанра, что еще нужно композитору? Умение и культура. И то, и другое он имел в меру своего возраста и в меру своих интересов. Так говорил Литинский. Итак, весь зрелый творческий период Ярулина длился всего 3-4 года. Однако трудно назвать другого композитора, который в течение столь короткого периода сумел бы раздвинуть границы национально-характерного, а именно создавать новую для татарской музыки систему образов, жанров, форм, музыкально-выразительных средств, а в конечном итоге целое направление. Все это свидетельствует о следующем этапе в развитии национальной музыкальной культуры. Это далеко не детский и не просто сказочный балет. Это духовное завещание великого композитора, и триумф балета до сих пор продолжается. Ну а сейчас, дорогие слушатели, мы бы хотели поставить фрагменты из балета «Шурале». Балет на музыку Фарида Ярулина, инструментовка Власова и Ферре в трех актах, четырех картинах. Либретисты Файзи и Якобсон, балетмейстер Якобсон, художники Птушко, Мильичин, Вано, дирижер Фельд. Премьера состоялась 28 мая 1950 года в Государственном академическом театре оперы и балета имени Кирова, ныне Мариинский театр. Действующие лица. Сюмбике – девушка-птица, Али Батыр – охотник, мать Батыра – отец Батыра, главная сваха, главный сват, Шурале, злой леший, огненная ведьма, шайтан, птицы-девушки, свахи, сваты. Действие происходит в Татарии в сказочные времена.
Thank you.
охотник Али Батыр, заблудившись в лесу, набрел на логово страшного лешего Шурале. На поляну спускается стая птиц и превращается в девушек. Во время их игр коварная Шурале крадет крылья самой красивой из них – Сюембике. Порезвившись, птицы улетают. В лесу осталась одна Сюембике. Тщетно мечется она в поисках своих крыльев, но их она найти не может. Перед ней вырастает отвратительный Шурале. Он протягивает к ней свои кривые лапы, стараясь схватить ее. Сюембике зовет на помощь. Из чаши на зов девушки спешит Али Батыр. В жестокой схватке сходится он с Шурале. Перевес то на стороне одного, то другого. Наконец, побежденный Шурале скрывается в лесу. Сюембике благодарит своего избавителя и умоляет помочь найти крылья. Утомленная переживаниями страшного дня, она, плача, опускается на землю и засыпает. Подняв ее на руки, Али Батыр уносит Сюембике из лесного царства. Им вслед угрожающе глядит Шурале. Али Батыр приносит девушку в дом своих родителей. Здесь, окруженная заботой и лаской, она полюбила своего спасителя и согласилась стать его женой. На этом первое действие заканчивается. Второй акт. Назначен день свадьбы. Съезжаются гости. По народному обычаю невесту вносят в сад на ковре и прячут. Жених должен ее найти. Гости уходят в дом за праздничные столы. Идет пир. И Сюмбике грустит. Она не любит и нелюбима, но тоска по птицам, подругам, неутомимое желание взлететь в Поднебесье не дает ей покоя. Вместе с сумерками во дворе появляется Шурале. Черные воронята приносят ему крылья Сюмбике. Он оставляет их на самом видном месте. Когда Сюмбике выходит из дому, она сразу замечает крылья, надевает их и поднимается ввысь. Тотчас же за ней поднимаются черные воронята и заставляют лететь к Шурале. Дети видели, как поднималась Сюмбике в воздух и как окружили ее воронята. С криком прибегают они к Али-Батыру. Он бросается в погоню. Снова Сюембике попадает в лесное логово Шурале. Злой владыка лесов насмехается над Сюембике, грозит расправой, обещает милость, если она покорится ему. В лес врывается отважный батыр с факелом в руке. Он поджигает лес, в котором сгорает вся нечисть. Лишь Шурале вступает в единоборство с Али-батыром. Он почти уже торжествует победу. Али-батыр собирает последние силы и бросает Шурале в огонь. Тот погибает, а с ним гибнет и все его зловещее царство. Вокруг бушует пламя, а Либатыру и Сюембике грозит гибель. Он предлагает любимой спастись и протягивает ей крылья. Мгновение длится ее колебание. Бросив крылья в огонь, она остается с любимым, покоренная силой его чувства. В деревне, куда Али-Батыр привел спасенную им девушку, народ поздравляет молодых. И в честь Сюембике и Али-Батыра устраивается праздник. Дорогие радиослушатели, на этом наша музыкальная программа подошла к концу. Передачу подготовила и вела Майя Швецова, звукорежиссер Рамиль Идиатуллин. До новых встреч в эфире!